Говорит Радио Свобода. Расследование взрыва в Магнитогорске. Власти Украины собираются демонтировать памятник Суворову в Киеве. В Нью-Йорке на грани банкротства оказался легендарный ресторан «Русский самовар». Здравствуйте. Об этих и других событиях и темах среды 2 января в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами в ближайшие 55 минут буду я, Александр Гостев. Итак, первая тема нашей программы. Количество жертв взрыва в жилом доме в Магнитогорске в середине дня в среду увеличилось до 21. Спасатели извлекли из-под завалов тела двух мужчин, женщины и трехлетней девочки. Неизвестной остается судьба еще 20 человек. Также министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что состояние ранее спасенного из-под завалов 11-месячного мальчика тяжелое, но стабильное. Угрозы его жизни нет. В МЧС подчеркивают, что поиск людей продолжается. Под завал подают горячий воздух специальными тепловыми пушками. Сегодня в Челябинской области день траура. Я напомню, что утром 31 декабря в одном из подъездов 10-этажного дома в Магнитогорске рухнули перекрытия. В Следственном комитете заявили, что подтверждений версии теракта не нашлось. Это заявление сделали из-за сообщений в СМИ о возможном террористическом следе. В частности, источник издания «Знак.ком» рассказал, что квартиру, в которой произошел взрыв, за день до трагедии снял некий мужчина. Впоследствии там якобы нашли следы гексогена. Также местные СМИ сообщили об автомобиле «Газель», который взорвался и сгорел вечером 1 января в центре Магнитогорска. Якобы в микроавтобусе при перестрелке были убиты трое террористов. В магнитогорских пабликах в соцсетях получили распространение видеозаписи, на которых на фоне горящего автомобиля слышны похожие на выстрелы хлопки. Так или иначе, взрыв бытового газа остается приоритетной версией следствия. Об этом мне несколько часов назад рассказала местный магнитогорский журналист Валентина Сердитова, внимательно следящая за действиями правоохранительных органов и спасателей на месте событий. Вчера в некоторых российских СМИ появилась информация, что в Магнитогорске на самом деле произошел теракт, и подъезд дома номер 164 на проспекте Карла Маркса рухнул из-за взрыва гексогена, возможно, но, во всяком случае, не бытового газа. Есть ли какие-то детали, которые свидетельствуют как в пользу этой версии, так и против нее?
На сегодняшний день у нас есть приоритетная единственная версия, что это был взрыв бытового газа. Это комментируют властные структуры. Ну и, скажем так, собирая общественное мнение, вот у магнитогорцев, которые были свидетелями вот этих разрушений, многие специалисты, в том числе специалисты-строители, взрывотехники, говорят о том, все-таки, что это произошел взрыв бытового газа. Возможно, машина какая-то стояла в арке с газовым оборудованием, исключено. Но я сомневаюсь, и многие мои коллеги, журналисты тоже склоняются к тому, что это все-таки несчастный случай. Тема теракта, она, если и как-то произносится, муссируется, но это все на уровне слухов в социальных сетях.
Но есть еще очень много сообщений о том, что в городе наблюдается некая такая повышенная нервозность представителей силовых ведомств, что там какие-то улицы, площади перекрыты. Это правда или нет?
Я была в первые часы на месте трагедии, и вот, например, видела сама, что на момент того, пока вот на месте трагедии были наши местные спецслужбы, спасатели, они не совсем, мне кажется, знакомы с тем, как действовать в таких ситуациях, когда произошла такая большая масштабная трагедия. Вот как только появились здесь представители московских силовых ведомств федеральных, стало, мне кажется, намного порядка больше. Сразу же значительно расширили радиус оцепления вокруг места трагедии, чтобы исключить вот это вот попадание людей туда, зевак, ну, чтобы они, прежде всего, тоже и не мешали. Что касается нервозности, то, наверное, это опять же порождение социальных сетей. Предыдущей ночью взорвалось газобаллонное оборудование в «Газели». Это произошло в центре города. Во время движения произошло что-то там в машине. Она взорвалась и загорелась. Официальные власти пока говорят о том, что произошла вот эта вот авария, пожар, в которой они не исключают, что погибли люди. по трагической случайности. Что-то неисправно было в газовом оборудовании. Может быть, и многие склоняются к этому. Сейчас стоят такие аномальные морозы ночные. Может, что-то действительно было не так. Хотя многочисленные сообщения в социальных сетях, в группах, которые популярны вот в Магнитогорске, там между собой подписчики пабликов рассказывают друг другу, что они там были чуть ли не свидетелями, слышали выстрелы. Но вот лично я сама сегодня пыталась выйти на нескольких из них, они отказываются что-либо комментировать или говорить.
Я сам видел видеозапись этого взрыва, на фоне которого звучат, откровенно вам скажу, такие хлопки, которые больше всего похожи на стрельбу из автомата Калашникова. Еще есть информация, что прошлой ночью спецназ оцепил в Магнитогорске жилой дом по адресу улицы Ленина, 91/1, якобы из-за новости о заложенной в доме бомбе. И что потом анонимно какие-то полицейские рассказали, что это была спецоперация по задержанию подозреваемого. Вы знаете что-то об этом?
Что касается официальной версии, опять же, более того, пресс-служба даже не берет трубку. На данный момент они отказываются вообще от каких-либо комментариев. Но помимо адресу проспект Ленина 91/1, называется еще один адрес, проспект Ленина 84, жителям вот этого дома, проспект Ленина 84, я поговорила. Мужчина, пенсионер, утверждает, что спали они совершенно спокойно, никаких эвакуаций у них не было, по подъезду никто не бегал. Вот это вот все, что мы сегодня данные вот сейчас у меня есть.
Многих настораживает, что в город так быстро прилетели и президент страны Владимир Путин, и глава Следственного комитета Бастрыкин. Чего в таких случаях обычно не происходит, тем более если взрыв был бытовым, и что делом занимаются около 100 следователей. Это очень много, опять же. Как 2 января идут работы по поиску оставшихся под завалами людей?
То, что касается территории пострадавшего дома, то вот я вам скажу, даже сейчас у меня есть свежие цифры. Вот по данным пресс-центра МЧС, местонахождение 86 зарегистрированных квартирах граждан установлено. Спасено 5 человек, 6 человек сейчас находятся в больнице, 14 тел поднято из развалин, 27 магнитогорцев числятся пропавшими. Работы там продолжаются, и, скорее всего, они будут продолжаться еще завтра. Они очень аккуратно разбирают там, потому что там еще существует обрушение стены. Им приходится спасателям укреплять одну стену, а внизу здесь работать. После вот вчерашнего спасения 11-месячного малыша, все ждут повторных счастливых случаев, думают, вдруг там еще кто-то есть жив под развалинами, поэтому действуют очень аккуратно. Очень много людей там работают, разбирают чуть ли не вручную.
Напомню, я беседовал с магнитогорской журналисткой Валентиной Сердитовой. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Экспертная комиссия Министерства культуры Украины в последние дни ушедшего 2018 года единогласно одобрила демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову на территории военного лицея имени Ивана Богуна в Киеве. Несколько украинских историков предлагают вслед за ликвидацией символов советской эпохи принять в Верховной Раде и закон, предусматривающий также демонтаж на Украине символов Российской империи. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Решение о демонтаже памятника Александру Суворову, воспитанники Киевского лицея, его руководство, депутаты Верховной Рады и общественные активисты добивались более 3 лет. Лицей был создан в начале 90-х на базе Суворовского училища, появившегося в столице Украины еще в 1943-м. А памятник, изготовленный из меди, полководцу Александру Суворову, открыли здесь спустя 34 года. В 1998-м Киевскому лицею присвоили имя казацкого полковника войска Запорожского Ивана Богуна. Одной из первых с инициативой убрать памятник Александру Суворову с территории Киевского лицея выступила депутат Верховной Рады от самопомощи Елена Сотник.
Для нас особенно для страны, которая на сегодняшний день находится в войне, в открытой агрессии, которую начала Россия против Украины. Я считаю, не просто это уже вопрос символов, это вопрос просто принципиально важный исторический, чтобы мы имели своих героев, мы этих героев пропагандировали в хорошем смысле, чтобы мы их популяризировали и чтобы наши военные училища назывались именами наших полководцев. Это первое. А второе, ну мы же не просто так на самом деле начали эту историю, она абсолютно с исторической точки зрения обоснована. У меня еще 2 года назад на руках по обращению к нашей Академии наук был определенный исторический вывод от Академии наук, в котором приводилось целый ряд фактов, почему Суворова не просто нельзя считать для Украины там каким-то знаковым историческим персонажем, а наоборот, он даже в Украине сыграл весьма негативную роль.
Есть ли необходимость демонтировать в Украине не только памятники Суворову, но и другим русским полководцам и деятелям времен Российской империи?
Нужно начинать, на самом деле, не только с памятников, нужно начинать с истории. Если мы сравним историю, которую учили наши родители, и историю, которую сейчас преподают нашим уже детям, к сожалению, совершенно разные истории. В те времена советская машина, она была запрограммирована на то, чтобы в том числе украинцев каким-то образом принижать и принижать нас как нацию. То есть очень мало рассматривалось отдельных каких-то выдающихся исторических лиц украинских в истории, в том числе средних веков. И я уже молчу про историю более современную. И абсолютно завышались как бы заслуги каких-то деятелей. Я уже молчу про то, что не указывались или даже замалчивались абсолютно антиукраинские факты деятельности этих исторических фамилий, там, которые, может быть, для России имеют какое-то значение, а для Украины они, наоборот, несут негативный такой оттенок. Поэтому тут очень важным является не просто там демонтировать памятники. Это очень важно обосновывать с точки зрения исторической, обосновывать фактажом. Поэтому, например, там я не огульно, потому что вот мне захотелось снять памятник, и я начала эту деятельность. Поэтому я обратилась сначала в Академию наук, и уже имея факты вот этого негативной роли конкретной исторической фигуры в истории Украины, исходя из этого, начала действовать в первую очередь в интересах страны, в интересах Украины и в интересах наших будущих поколений. Мы заслуживаем на то, чтобы иметь свою историю. И, конечно же, эта своя история должна иметь свои символы, а не русские символы, тем более не символы Русской империи.
Между тем, демонтаж скульптуры русского полководца у стен Киевского лицея имени Ивана Багуна поддержали и в Украинском институте национальной памяти. Представитель института Богдан Короленко поясняет, почему Украине следует избавиться от всех на ее территории памятников Александру Суворову. Во-первых, потому что эта фигура, кроме того, что она входит в пантеон героев России, а до этого входила в пантеон героев Советского Союза и еще раньше Российской империи. Во-вторых, эта персона не может быть героем для Украины, украинского народа, выпускников военно-учебных заведений Украины, поскольку продолжается агрессия Российской Федерации против нашей страны. А в-третьих, следует учитывать место и роль Суворова в истории Украины. В частности, известно, что Суворов причастен к подавлению Калиевщины, восстание крестьянского и казацкого населения на правобережной Украине в 1768-1769 годах. Кроме того, в 1778 под руководством Суворова была осуществлена насильственная депортация из Крыма в тогдашнюю Азовскую губернию Российской империи более 30 тысяч крымских крестьян, в первую очередь греков и армян. В результате этой депортации около половины переселенцев погибли во время первой зимы. Далее. Суворов имеет отношение к уничтожению части нагайцев, народа, который в 18 столетии населял земли Северного Причерноморья, то есть современной территории южных областей Украины. А в 1794 году Суворов возглавлял русский карательный корпус по подавлению польской освободительной кампании во главе с Тадеушем Костюшко. Таким образом, это лицо имеет явную негативную репутацию в истории Украины. И все памятники и памятные знаки, установленные в честь Суворова в Украине еще в советские времена, должны быть демонтированы. Сейчас, когда продолжается агрессия России против Украины, немало российских выпускников, так называемых суворовских училищ, воюют на востоке Украины. Поэтому это еще один аргумент в пользу того, что в нашей стране не должно быть монументов Суворову. На сегодняшний день таких памятников в Украине остается минимум 5.
Еще меньше 5.
Эти памятники не подпадают под принятый Верховной Радой в апреле 2015 года закон о декоммунизации, в рамках которого Украина избавляется от символов советской эпохи. Есть ли необходимость в принятии отдельного закона, касающегося символов Российской империи? Да, памятники Суворову не подпадают под действие закона об осуждении коммунистического тоталитарного режима. Поэтому обязательному сносу они не подлежат. Вместе с тем, органы местного самоуправления, на территории которых установлены эти скульптуры, могут принимать решение об их демонтаже, если они не занесены в государственный реестр памятников культурного наследия. Речь идет о скульптурах русского военачальника в Одесской области, в Измаиле и Очакове, в Одессе, Херсоне и Тульчине Винницкой области. Думаю, было бы целесообразно и логично собрать все эти памятники в одном месте, в музее Суворова в Измаиле. А то, что памятники русскому национальному герою на 5-й год аннексии России Крыма и конфликта в Донбассе стоят в упомянутых украинских городах, это ненормально. Это такой диссонанс для воспитанников военных учебных заведений. Убежден Богдан Короленко. Решение украинских властей о демонтаже памятника Суворову в Киевском лицее пока не привело к активному обсуждению судьбы скульптур именитому русскому полководцу, установленных в других городах Украины. В Измаиле Одесской области Суворов, освобождавший город от турок, считается едва ли не национальным героем. Конный памятник ему стоит в самом центре Измаила. Украинский министр культуры Евгений Нищук сообщил, что в министерство поступило письмо-предложение перевести памятник Суворову из Киева в Измаильский музей, в котором есть экспозиция, посвященная русско-турецким войнам. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». В последние дни 2018 года в Нью-Йорке легендарный русский ресторан и клуб «Русский самовар», совладельцами которого были Иосиф Бродский и Михаил Барышников, настоящая достопримечательность города, расположенная в театральном районе в самом центре Манхэттена, объявил о банкротстве. Однако, как выяснил корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов, банкротство в данном случае означает не закрытие заведения, а обретение им шанса на реструктуризацию долгов и вторую жизнь.
Самовар появился на свет в 1987 году. Его создатель, эмигрант из Ленинграда, искусствовед Роман Каплан. В эмиграции он работал поначалу в знаменитой художественной галерее на Хамкина и после работы устраивал посиделки со служивцами и приятелями у себя дома. «Если хочешь кормить и поить своих друзей каждый вечер, открой ресторан», – настаивала жена Лариса. И муж внял уговором. Обстоятельства появления ресторана отразились на всей его последующей судьбе. Это было место встречи друзей, и друзей-друзей, единомышленников, с разных концов света, причем не обязательно русскоязычных. Бизнес и культура – понятия не антагонистические. Каплан-искусствовед нисколько не мешал Каплану-ресторатору, как раз наоборот. Самовар был в равной мере феноменом культуральным и кулинарным. И в немалой степени, наверное, состоялся во второй своей ипостаси, благодаря состоятельности в первой. В самоваре, словами одного крупного государственного деятеля, соединился русский размах с американской деловитостью. Первый обеспечивал сам Роман Каплан, второй – его жена и ее дочь. На втором этаже самовара разместилась сигарная, как полагается любому ресторану, являющемуся по совместительству клубом. Сигарную оформлял художник Феликс Левсбарский, отец которого бальзамировал Ленина. К курительному залу примыкает помещение, где устраиваются разнообразные выставки и литературные чтения. Там-то и состоялся у меня разговор с управляющим достопримечательностью Владой фон Шац, дочерью Ларисы Каплан. Начали мы, разумеется, с информационного повода – банкротства.
Так вот, первый мой вопрос по поводу юридического ландшафта. Каков статус-кво вашего дела?
Мы вынуждены были объявить Chapter 11, что означает реорганизация Реорганизация разрешает нам не закрывать бизнес, не ликвидировать наше имущество, чтобы выплатить долги. Долгов у нас не так много. У нас один главный долг, который мы должны выплатить, это наш арендодатель. Все это началось буквально лет 5 тому назад, когда Роман Аркадьевич нанял менеджмент компанию по имени Russian Samovar Management Group, которая вела этот ресторан. Не могу сказать, что очень успешно, потому что нам пришлось, когда мы узнали, какие детали, порвать контракт с этим человеком. Этот человек подал на нас в суд. Этот человек пытался взять это помещение в аренду под свой бизнес, под Russian Samovar Management Group, а не под Russian Samovar Inc. Естественно, как только мы об этом узнали, мы поменяли замки. И вот с этого момента началась вот эта вот
тяжба,
да, между нами и арендодателем.
Таким образом, рассказала моя собеседница, арендодатель, взбешенный тем, что его обманывали, пытается через суд взыскать самовара $199 000 за задолженность по аренде и требует единовременно внести $120 000 как залог в счет будущих арендных платежей. А управляющая компания судит самовар за преждевременное расторжение контракта. Хотя...
Ну, все, конечно, понимают, что если бы мы этого не сделали, у нас бы не было уже ресторана. Я уверена. Он умышленно не платил долги, не платил аренду, чтобы понизить стоимость этой корпорации, чтобы выкупить ее почти бесплатно.
Мысль, к которой Влада фон Шац возвращалась несколько раз, речь идет не о закрытии ресторана, а только о реструктуризации долгов. Бизнес как таковой вполне удачный, минувший год закончился на ура. В самовар по-прежнему заглядывают нью-йоркские театралы, о нем пишет пресса, он фигурирует в популярных телесериалах.
Когда Роман открывал ресторан, понятно, что никакой управленческой компании в те годы речи быть не могло, да?
Что?
Что, жизнь была проще, бизнес был проще?
Роман Аркадьевич заболел. Роман Аркадьевич была несколько операций на сердце. Лариса, жена его, мама моя, тоже заболела. И на самом деле... Я в тот момент, у меня было два клуба, один в Майами, один в Нью-Йорке, я не могла посвящать никакого времени. Это был клуб для людей нетрадиционных сексуальных ориентаций, да, один из лучших в мире, назывался «Влада Лаун». 10 лет я оберегала и боролась за их права, будучи замужем, имея 3 детей.
Во многих бизнес-школах есть кафедра именно ресторанного дела, которые преподают науку. Науку, ресторанную науку, о том, как открывать рестораны, как ими управлять, как закрывать, приобретать новые, продавать старые и так далее. С Романом, насколько я понимаю, все было. Это была не наука, это было искусство.
Это было искусство, это было...
То есть это ресторан, который был завязан на нем лично.
Абсолютно верно.
Расскажите вот о тех, как вам видится вот
Кроме
сегодня...
Кроме Романа Аркадьевича, естественно, не было бы здесь ни Бродского, Иосифа, ни Барышникова, ни всех тех людей, которые посещали этот ресторан. От Пашмета, от Юры, ну, абсолютно все. И Плесецкая была. Да. Ну, у нас есть альбомы, которые, кстати, архивы, которые Роман хранил много-много лет. По-моему, недавно вот только он открыл их. 30 лет это Роман посвятил каждый день своей жизни. Если бы не Роман, не было бы этого ресторана.
Какие его личные качества вы бы выделили особо?
Роман Аркадьевич – гениальный человек. Это гениальная память. Во-первых, он говорит на нескольких языках, по-моему, 5. Он переводит постоянность поэзию, он ее запоминает, как никто никогда. Он был профессором литературы.
И как он это приложил к бизнесу?
Понял, что людям в эмиграции не хватает какого-то вот частицы, вот эта ностальгия по русской культуре.
Да.
И он ее предоставил. По сей день он находит поэтические чтения, да, он приглашал людей. У нас были выставки, и Евтушенко здесь был, и Женя Раин, и, ну, естественно, Бродский сам, даже выше.
Но любопытно, что они, в свою очередь, популяризировали ресторан среди американской интеллигенции, такой творческой интеллигенции.
Верно, абсолютно верно. Потом стали приходить такие люди, как Сьюзен Сонтаг, Филипп Ро, который очень дружил с Романом. Филипп Ро тоже приводил Никол Кидман. У нас был сын Шаха здесь постоянно гулял. У нас все были, и от Лайзы Минелли у нас есть даже фотографии, где она поет. Синди Лаупер, Стейн.
То есть вы очень модные.
Мы модные. Абсолютно так. Но сейчас новое поколение.
Если русская интеллигенция искала здесь какую-то такую ностальгическую отдушину, а что находились здесь их американские знакомцы?
Я думаю, что русская экзотика. Люди, которые сюда приходили, все знали русскую литературу, все читали. И все знали. New York Magazine делает раз в году журнал «Best of New York». И они... придумали для нас категорию. Называлась
«The Room». Именно для вас?
Именно для нас. Russian Samovar, номер «The Best in New York». «The Room where you can meet the most intelligentsia at once».
Самовар дважды попадал в список журнала «Нью-Йорк». Один раз за свою коллекцию водок, второй раз как самый любимый ресторан интеллектуалов. Броски как-то написал: «Роман на перемены лют, он любит перемены блюд, но так как в этой перемене всегда присутствуют пельмени, я, перебравшись на Луну, нагряну тотчас к Каплану».
Говоря не только о питье, но еще и о еде. Романы, его, вы, все соратники, вы как-то к меню подходили с какой-то философской точки зрения или нет? Вы пытались его подстроить под, что ли, под общий дух заведения?
Нет, мы пытались сделать его более такое традиционное, наверное, не знаю.
Я, конечно, Роман готовил оригинальность, он готовил какие-то свои блюда. И потом, насколько я понимаю, кто-то приходил со своими рецептами, да?
Да, вот. Юса Лешковский подавал какие-то рецепты, да?
Тоже, наверное, вменил, все, да, выборил.
Он всегда бегал на кухне, сам что-то готовил.
Что-то готовил, да?
Он очень любит это дело. У него очень хорошо получается. Я знаю, что Бродский как-то редактировал меню, что он любит, да. Какой-то из книг.
Но вот это очень пикантно.
Да.
То есть, это как бы блюдо знаменитости, да?
Может быть.
Ну, это не совсем традиционно.
Он любил какие-то вещи. Он любил пельмени.
Пельмени, да.
Миша Барышников любил клюквенную водку.
Василий Аксенов оставил в самоварском альбоме следующую запись: «Входи сюда, усталая мужчина, и отдохни от чужеземных свар. Нам целый мир является чужбиной, отечество нам русский самовар». В главном зале на первом этаже у вас висит картина, иллюстрирующая аксеновские строчки. Артель литературных и артистических звезд, подобно бурлакам, тянет барку с огромным самоваром, символизирующим, надо полагать, русскую душевность. Эмигранты, Бродский, Аксенов, Барышников, Вайли, Генис, сам Роман Каплан, Эрнст Неизвестный и родные им по духу россияне Акуджава, Ахмадулина, Гафт. Многих уж нет, и нет этого щемящего чувства разлученности диаспоры и метрополии, которое самовар был призван преодолевать.
Вы говорите, что с бизнесом, ну, с оборотом, да, количеством посетителей, да, что как бы все в порядке, да? Как вам удалось это сделать? Потому что все-таки идея же была очень... Да, она была привязана к определенному времени, к определенному поколению. Если я вас правильно понимаю, вы смогли каким-то образом притянуть
привлечь
и следующее поколение.
Абсолютно верно. Во-первых, у меня трое детей, старшему 28. Ну, он приводит свое поколение, там музыка у нас наверху, всякие концерты, он приводит где-то 30+. Просто смотрю в баре, как меняются уже дети людей, которые здесь когда-то начинали гулять.
Но это не островок России на Заполучье, да?
Мы продолжаем поддерживать русскую культуру. У нас есть театр здесь, которым мы даем помещение и проводят спектакли. У нас концерты по понедельникам, когда люди могут поесть, у них замечательный концерт. Продолжаем наши поэтические чтения, мы продолжаем выставки, мы продолжаем всякие вот культурные...
И они с коммерческой точки зрения вполне успешны?
Поэтические чтения никогда не были, нет.
Коммерческие
никогда не были? Ну, мы же все знаем, что поэты не из самых богатых людей. Поэтому...
И привлекают они не самую богатую клиентуру?
Не имеет значения. Главное, что у них есть всегда место, куда они могут прийти.
А вот этот принцип остался, да? Который Роман культивировал, да?
И будет. Я буду его поддерживать, и мои дети сейчас понимают, насколько это важно.
С Владой фон Шац, управляющей рестораном «Русский самовар» в Нью-Йорке, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Новогодние праздники в России, как известно, это традиционные многодневные застолья, последствия которых могут ощущаться и после новогодних каникул. В это время из-за переизбытка еды и алкоголя медики фиксируют всплеск сердечно-сосудистых заболеваний, отравлений, обострений гастритов, холециститов, панкреатитов и язвенной болезни. После Нового года также возрастает число обращений в больницы с различными травмами – переломами, ушибами, вывихами, а также ожогами от фейерверков, петард и бенгальских огней. В перечне обычных новогодних травм – переохлаждение и обморожение, которые происходят в состоянии сильного алкогольного опьянения. О том, как пережить новогодние праздники без вреда здоровью, в материале моей коллеги Любови Чижовой.
Специалисты подсчитали, что россияне планируют выделить на празднование Нового года и Рождества в среднем 16,9 тысяч рублей. Почти половина этих денег будет потрачена на еду и напитки. Обильное новогоднее застолье считается одним из символов того, что праздник удался. Мы поговорили с экспертами, как прожить новогодние каникулы, не набрав лишних килограммов и не навредив здоровью. Ну, или хотя бы попытаться. Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург отмечает, что в новогодние праздники даже самый дисциплинированный и воздержанный человек съедает больше, чем обычно.
Мы это считали, и в литературе я находил такие оценки. Человек – существо весьма и весьма прожорливое. Вот при всей моей любви к человеку, за вот новогодние посиделки, ну, скажем, там с 6 вечера 31-го, да, по, ну, может быть, по 6 часов утра 1-го. Вот за эти 12 часов, ну, не все бодрствуют, кто-то спит, но удается уговорить 2-2,5 суточных нормы калорий. То есть, если человек в день съедает, ну, мы говорим так, 2500, 2200, ну, вот так вот, 2200, обычно 3, то за новогодний праздник, вот за это вот, удается съесть где-то в районе 5000 калорий, с учетом алкоголя, жирных салатов, жирного мяса, пельменей и так далее. Мы вот за новогодние праздники так неосторожно, опрометчиво переключаем свой биоритм подвижности на потребление пищи. Плюс выходные дни. Выходные дни мы, естественно, едим больше, чем в будни. Даже если нет никакого Нового года, мы все равно едим процентов на 20-25 больше калорий, больше жира и сахара, чем в обычные дни. И вот, вот эти все тренды, тенденции складываются, и получается, что за новогодние праздники большинство людей набирает по 1,5-2 килограмма вот новых таких жировых отложений. А кто-то и больше. Но самое первое и самое простое, все-таки новогоднее застолье – это не повод поесть. Новогоднее застолье – это повод встретиться с друзьями, как-то повеселиться, о чем-то поговорить, о чем-то помечтать, да, там, потанцевать, подвигаться, погулять. И уж там где-то между этим, ну да, и поесть тоже. Поэтому вот самое главное для людей, склонных к полноте, это касается всех застолий, на праздник надо приходить сытым. Самое такое важное условие, то есть дома чего-нибудь сытного поесть. Сытное – это, ну, самое лучшее – хлеб, нежирная рыба, нежирное мясо. Ну и варианты там хлеб, допустим, творог, хлеб, овощи, зелень. Это достаточно сытно. И мы приходим, а мы уже как бы вот внутренне не хотим есть. Второе, никогда не начинать трапезу с алкоголя. Алкоголь – это продукт, однозначно повышающий аппетит, который потом, ну, чрезвычайно трудно этот аппетит потом перекрыть обычной пищей. Второй момент. За праздничным столом всегда есть продукты, ну, как бы более жирные и менее жирные. Вот надо так строиться, чтобы более жирных было меньше, а менее жирных больше. То есть, проще говоря, мы старались наедаться менее жирными продуктами, а лакомиться, ну, более жирными. Mm-hmm. Какие менее жирные продукты за столом? Это, опять же, хлеб, опять же, овощи, ну, и еще иногда такие вот нежирные мясные нарезки. Вот мы их видим. А поверх этого, ну, где-то вот небольшую ложечку такого салата, небольшую ложечку сякого салата. Это очень небезобидные продукты, новогодние салаты. Вот, например, сельдь под шубой, порция. Ну, где-то 350 калорий. Одна, да, выходит чуть ли не на там 15-20% суточной калорийности. Получается, 5 таких порций на день, и мы закрыли всю суточную калорийность. Ну, мы обычно 2 порции одного салата, 2 порции другого салата. Вот чтобы этого не было, еда должна быть менее жирная, более сытная. А вот это все мы как подкладываем так вот дегустационными, так скажем, порции. Mm-hmm. Тоже хорошее пожелание, если мы участвуем в приготовлении этого, мы можем, ну, что-то одно заменить чем-то менее жирным. Ну, например, взять менее жирный майонез.
Это был доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. Врач-эндокринолог, автор нескольких книг о сахарном диабете Ольга Демичева напоминает, что заботиться о своем здоровье нужно постоянно, а не только после новогодних излишеств.
Прежде всего, праздники – это дни, когда надо получать максимальную радость от жизни, максимальное удовольствие от возможности побыть с семьей, возможности погулять на свежем воздухе, возможности побаловать себя чем-то вкусным, что в каждодневное меню не входит. И при этом, конечно, везде должна быть разумность, умеренность, здравый смысл, и тогда праздники не будут испорчены. Говорить о том, что злоупотребление алкоголем и переедание – это не на пользу, но это банальности, которые, наверное, знает каждый здравомыслящий человек. Постараться вырваться за город, не стремиться в места большого скопление народу, особенно если о детях идет речь, потому что вот сейчас детские елки, начнутся праздники, конечно, вероятность и заразиться каким-то заболеванием респираторным сразу станет выше, да, это вот огромные контакты в большом скоплении людей, нежелательно это все, поэтому лучше вот куда-то с семьей, на природу, за город, если есть возможность на дачу, если возможности на дачу нет, просто вместе сесть на электричку, погулять в зимнем лесу, побегать на лыжах, сходить на каток, опять же, когда там не так много народу. Провести активно эти каникулы. Провести их так, чтобы они запомнились, чтобы они были веселыми, чтобы они были радостными, чтобы близкие были рядом, чтобы выспались, наконец, хорошенечко. И я думаю, что здравый смысл и жизнелюбие, они будут лучшим компасом в этом плане.
Это была врач-эндокринолог Ольга Демичева. Доктор медицинских наук, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения Высшей школы экономики Василий Власов напоминает о том, что в новогодних путешествиях вам пригодится аптечка.
Что же касается болезней, то они как раз имеют свойство, целый ряд хронических заболеваний, обостряться зимой. Почему бы этому не случиться и в зимние праздники. И вот в этом смысле на первом месте, конечно, у серьезно относящихся к своему здоровью людей должно быть наличие всегда с собой в поездках в дом отдыха, в поездках с лыжами, наличие аптечки. К сожалению, люди относятся к этому не всегда серьезно и выезжают куда-нибудь на несколько дней и забывают взять с собой необходимое. Нет ни перевязочных материалов на случай травмы, нет необходимых лекарств, и это становится источником неприятностей. Аптечка, которую должен взрослый человек, который выезжает из дома на несколько дней иметь, в особенности, если он предполагает заниматься, например, спортом, обязательно должна содержать те лекарства, которые он принимает, обязательно должна содержать некоторый перевязочный материал, хотя бы одну упаковку бинта, и те лекарства, которые в поездках оказываются сплошь и рядом необходимыми. Ну вот, например, есть такое явление – диарея путешественников. Это понос, связанный не столько с инфекцией, сколько с изменением характера пищи, которую мы потребляем. И вот для того, чтобы побороть ее, совсем не нужны антибиотики. Антибиотики понадобятся в том случае, если это будет тяжелая болезнь, если потребуется вмешательство врача. Но каждому с собой необходимо иметь хотя бы несколько таблеточек, упаковочек, порошков в разной форме. Пускается препарат имодиум, который уменьшает, ослабляет позывы. Это очень комфортный препарат. В маленьких дозах он продается без рецептов, в маленьких дозах абсолютно безопасный. И вот это неприятное явление он, соответственно, гасит.
Какая должна быть, так сказать, праздничная диета и праздничные дозы алкогольных напитков?
Как гласит великая русская мудрость, норму-то мы знаем, только разве ее выпьешь? Большинство даже взрослых людей знают пределы своих возможностей по перенесению алкоголя. Но именно благодаря тому, что алкоголь обладает замечательным эффектом не только улучшает настроение и смазывать трение в межчеловеческих общениях, но еще и ослабляет контроль человека за собой. Поэтому пьющие люди время от времени перепивают. Это, пожалуй, самое неприятное, что связано с алкоголем. А что касается того, что человек перепьет, выпьет больше алкоголя, чем надо было бы, и будет отравленным, ну, в конце концов, это такой пустяк, с которым почти все нормальные люди с этим когда-то встречались и знают, что нужно это отравление просто пережить, и все закончится хорошо. Конечно, это неприятно, но из этого не следует делать трагедии, ведь это является как бы продолжением наших человеческих слабостей. Обычно, когда говорят о праздничной диете, то называют объемы, миллилитры, пересчитывают граммы спирта, но к нормальной человеческой жизни, нормальных людей, находящихся в общении и забывающих о многом в процессе интересного общения, вот эти все пересчеты и советы, чем чем закусывать, они имеют весьма ограниченный смысл. Я почти настаиваю на том, что нужно относиться к этому именно как к празднику, в котором, ну да, действительно мы теряем контроль над собой. Но пытаться жестко себя контролировать, высчитывать миллилитр, подбирать закуску для того, чтобы дольше не опьянеть, кажется мне глупым делом.
Это был доктор медицинских наук Василий Власов. Как уже сообщалось, компания Deloitte выяснила, что россияне планируют потратить на празднование Нового года и Рождества в среднем около 17 тысяч рублей. Большая часть этих денег, 47%, уйдет на еду и напитки, еще 42% потратят на подарки, остальное уйдет на развлечения. Представитель компании Владимир Бирюков отметил, что уже шестой год подряд средний новогодний бюджет россиян остается в пределах 16-17 тысяч рублей. Граждане страны, по его словам, становятся все более рациональными и на фоне замедленного экономического роста бережливо относятся к новогодним покупкам, избегая лишних трат. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в завершение я представляю вам очередной выпуск архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». В новогоднюю ночь, уже 1 января 1999 года, в гостях у программы был легендарный радиоведущий BBC Сева Новгородцев. Его рок-посевы и севообороты пользовались неизменной популярностью и у советских, и у российских слушателей. Тогда он рассказывал Ивану Толстому о своей судьбе и о ремесле.
Сева, как вы чувствуете себя на другом радио?
Неуверенно себя чувствую. Приходишь, все лица другие, коллектив другой, коридоры другие, не знаешь, куда идти. Естественно, некоторое внутреннее дрожание ощущается.
Как правило, вы берете интервью. Часто ли берут интервью у вас?
Когда я езжу в Россию с различными проектами или появляюсь там с какими-то там мелкими телевизионными штуками, то интервью целый день иногда приходится давать. Рекорд у меня, по-моему, был 14 штук в день. Так что начинаешь становиться себе противным уже сразу же после обеда.
Некую свою легенду о себе вы уже выучили наизусть и можете рассказывать как по накатанному.
Главная школа интервью мне преподала Маргарет Тэтчер. Она умела отвечать на вопросы, не отвечая на них. Если задает вопрос какой-то, и вопрос плоский, неинтересный, то надо все равно что-то говорить, рассказывать интересное, но не обязательно отвечать на этот вопрос. Потому что журналиста тоже надо понять. Он о человеке иногда знает, иногда нет. Иногда он подготовился и прочитал, и проработал, иногда нет. И многие журналисты приходят на интервью так называемыми холодными руками, с каким-то стандартным набором вопросов, знаете, типа творческих планов там и прочего. Поэтому совершенно к ним надо по-доброму относиться, а чего их там критиковать? А надо отвечать так, чтобы читать это можно было интервью, чтобы сохранялось какое-то внимание читательское.
Сева, я должен признаться, что я действительно не очень готов к интервью с вами, и тем не менее ваше имя на слуху, и более того, просто много лет назад я, сидя у себя на даче без рубашки, ел малину и слушал, что это было, севооборот или рок-посев, я сейчас с трудом уже вспоминаю. Во всяком случае, это было смешно, это было иронично, в этом был определенный стёб, тогда совсем непривычный для радиовещания, и звучавший только из ваших уст. Вот если спросить вас именно о творческих планах, но о творческих планах ретроспективно, как бы назад, давайте опрокинемся в прошлое и попробуем развернуть вашу биографию к сегодняшнему дню. С чего следует начать, вот если мы такую небольшую энциклопедическую справку будем писать, но вольным стилем изложенную? С чего следует начать, рассказывая о Севе Новгородце?
Начать надо с 1954 года. 14-летний мальчик в Эстонии выигрывает конкурс чтецов-исполнителей с монологом Хлестакова. Получает за это фарфоровую статуэтку. И в школе говорят, ну, такой актер, надо идти учиться. И вот мальчик, поверив учителям, начинает готовиться в актеры. И потом едет в Москву, поступает в Щепинское и в Щукинское училище. И, конечно, проваливается тут же на там, третьем или на втором туре.
Хлестакова распознали.
Ну, конечно, там меня такое видали уже. Потом ведь школа театральная российская, она искала чистоты характера. Она искала незамутненности, потому что ставили тогда, помните, в 60-х годах всякие там, фильмы о войне. Там, или и им нужна была вот эта вот душевная такая непорочность. А я вот пришел уже с каким-то монологом. Потом отец у меня еврей, я смешанных кровей, поэтому кого там играть вообще в будущих театрах было совершенно непонятно. И, естественно, меня отсели. Я помню, что, провалив оба института, я был в страшном таком депрессированном состоянии, и мы сидели с мамой у Большого театра в скверике. И я, уставившись в пространство, просто был в полной прострации, подошел пожилой еврей, сел рядом и сказал, не глядя на нас, он сказал, в чем дело, молодой человек? Он сказал, у вас в глазах грусть всей нации. И вот в то самое лето я приехал домой, отец мне сказал, ну, не вышло по-твоему, иди тогда по моим стопам. Отец у меня капитан, один из самых молодых капитанов на Балтике, вырос в Кронштадте. К тому времени он был заместитель начальника эстонского пароходства, в свое время Балтийским флотом командовал. И я поступил в морское училище адмирала Макарова, гражданскую мореходку высшую в Ленинграде, просто набрав проходной балл, как все. Учился я там более-менее прилично. Ну и сделали, конечно, еще поправку на то, что отец моряк, они любили потомственность. И вот 57-й год, интеллигентный мальчик, который толком матом не умел ругаться, получает стрижку под 2:0, его сажают на колесный пароход Иван Сусанин, по слухам до революции бывший Бардаком, и везут через Онегу и Ладогу копать картофель руками там, где живут вепсы. Деревня 11 домов, нет электричества, на праздники 11 домов выпивают ящик водки из 22 бутылок, и какая-то 80-летняя старуха беззубым ртом поет «Было время, ходил миленькожинный вечерок». А там же такой ручеек. Ну, в общем, черные бани там без дымохода, все эти дела. Я спал рядом с коровой, которая страстно вздыхала всю ночь, и руками тщетно пытался поймать душивших меня клопов. Копание картошки открыло мне очень... глаза на существовавшую тогда российскую сельскую действительность. Потому что пахали деревянным крюком такой, какой-то, даже не плугом, какой-то бараной, который, я думал, исчезла уже из сельского хозяйства с поздним средневековьем. Стояла лошадь, которая с места не двигалась, что-то ей делает. Я мог ее стягать, толкать, она стояла. Потом приходила возница, из огромного кисета доставал кучу махры, сворачивал козью ножку так, что комары в радиусе 10 метров падали замертво, и говорил «Гэ!» и добавлял нецензурное слово, и лошадь шла. И вот он разрывал это бороздо, потом мы шли, курсантики, и подбирали это все руками.
Какое отношение, простите, это имело к мореходке?
Ну, нужно было тогда отрабатывать сельскохозяйственные, так сказать, вот эти барщину и оброк всем студентам.
Студенческая картошка, морковка, да?
Ну, да-да, но только она у нас поначалу затянулась там дней на 40. Нас отправили там серьезно, как бы надолго, до холодов. Я помню, мы с другим интеллигентом ленинградским Пашей Граховым шли с пашни. У меня от этой холодной земли руки растрескались вообще до самой там плоти. Кровь текла отовсюду. Мы шли измызганные в этой глине, спать там рядом с коровой в этом хлеву. И Паша, мечтательно глядя на звезды, сказал, хорошо бы сейчас крюшончику с бисквитиком. И вот это стало для меня как бы определяющим отношением к жизни, потому что как бы плохо ни было, всегда надо шутить. Ну и, конечно, незабываемые там речи нашего капитана второго ранга, командира роты Суханова, которого я упоминаю, он один из моих, так сказать, литературных отцов невольно стал. Он был военным человеком, но поэтом по природе. Он мог нас выстроить весной и сказать «Товарищи курсанты!» А как только выходило солнце, все курсанты тут же раздевались и в окнах аудитории подставляли чахлые спины первым лучам. И он, построив нас весной, сказал «Товарищи курсанты!» сказал «Природа повернула на юг, и прямые солнечные лучи ударяют прямо по процессу, понимаете, загорания». А зимой он сказал, товарищи курсанты, зима наступает в полном порядке и прибавляет нам, соответственно, градус за градусом ниже нуля. Вот такое стремление к красивости слога, но с тех пор не оставляет.
Don't make it, don't make it, don't make it, don't make it burn on you. Don't make it, don't make it, don't make it, don't make it. Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Портрет в профиль. В нашей пражской студии гость из Лондона, создатель рок-посевов и севооборотов Сева Новгородцев.
Рассказ, и все думаю, когда же вы скажете? Но, конечно же, давно уже началась музыка и интерес к музыке, да?
Да, к музыке у меня был интерес, потому что я в пионерские годы кончил курсы гарнистов-барабанщиков, и во всех пионерских лагерях, значит, я был гарнистом.
Это было привилегированное место?
Ну, во-первых, на линейке стоишь отдельно, не со всеми. Потом это тоже своего рода перформанс. Стоят на тебя там, смотрят 120 человек. Ты красивым жестом вздымаешь горн, губам понимая, что киксануть нельзя, потому что слушают как бы все вынужденно. Поднимается флаг, и ты там что-то такое на горне неуверенными губами выводишь. Так что вот такая только затравка, к сожалению, потому что музыкой я начал заниматься, в общем, довольно поздно, и из-за этого хоть и достиг некоторых результатов вполне приличных, но на тот уровень, на который бы можно было выйти, если бы я начал заниматься раньше, нет. Я помню, мальчиком просил мать, чтобы она меня отдала чему-то учиться, но так это не состоялось.
В семье не было музыкальной?
Нет, нет. Отец капитан, а мать, так сказать, просто жена там в пионерском лагере, она, наверное, калькулятором работала. Никаких музыкантов не было. Это просто не знаю откуда. Причем отец у меня был страшный шутник и любимец публики. Всегда. У него была кличка в мореходке «Рыжий», потому что он всех развлекал. И его брали в оркестр играть на треугольнике. У него, поскольку слуха не было совсем ноль, и ритма не было, ты, вот, треугольник он бил не в попад. И поэтому ему дирижер всегда конкретно показывал, когда надо ударять. Я нашел, кстати, в отцовском архиве после смерти фотографии, где курсанты друг другом обменивались там памятными какими-то заметками и пожеланиями. И такая теплота, такой уровень дружбы, искренности и откровенности, которую я сейчас уже в наш циничный век совершенно нигде не могу найти. Там такая просто братская любовь людей друг к другу. И отцу там такие пожелания, такие напутствия, что просто без слез было читать невозможно.
Сева, а разве вам не кажется, что и в музыке была вот эта непосредственность, была эта наивность, да?
Конечно, конечно. Это все связано. Музыка – абстрактный такой вид искусства, который, правда, так сказать, ощущаешь сразу в музыканте.
А, кстати, что слушали в мореходке?
Ну, мы все были закоренелые джазисты. Мы слушали, так сказать, религиозно, да, как проповедь церковную, каждый вечер Виллис Кановер роскошным басом из Америки объявлял название оркестров. Как мы сейчас понимаем, он нам не сообщал ничего, но в этом была такая магия. Он мог просто сказать «Count Basie», и мы все «Count Basie». Каждый вечер, он, час джаза был, там, по-моему, около 12 часов ночи, и мы знали о джазе, я потом уже, когда переводчиком в «Интуристе» работал, разговаривал со всякими американцами, они удивлялись, что мы как бы знали о джазе в больших подробностях, чем они. Но для нас это был образ жизни, это для нас был выход какой-то виртуальный, как сейчас говорят, из той действительности.
Как вы это ловили?
Ну, какие-то спидолы там у всех были, не знаю. Ну, курсанты потом, народ такой талантливый, особенно в музводе собрались люди, там что-то такое уже было собрано. Какой-то приемник был где-то спрятан. Так что мы слушали каждый вечер. Я сейчас вспоминаю просто вот картинку, музвод, один из кубриков, и приемник звучит, и мы все слушаем.
Старпом или вообще начальство как относилось к этой, так сказать,
да,
оппозиционности?
Музвод была, в общем, вольница, потому что на нас не распространялись ни поверки, ни вся эта дисциплина, и мы вечерами могли ходить куда хотели, и нас время от времени там приходила какая-то комиссия, чистила там, если надо, делала втык дяде Коле, нашему капельмейстеру, но, в общем и целом, все понимали, что если люди что-то делают для училища, повышенной способности и таланта публика, который и учится, и играет, нас оставляли в покое. И это меня спасло, потому что я бы, наверное, не доучился.
Это был фрагмент старой передачи из цикла «Поверх барьеров» в эфире «Радио Свобода». В новогоднюю ночь 1 января 1999 года был Сева Новгородцев. Свежие выпуски архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад всегда можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте по адресу www.svoboda.org. А мы на этом завершим первый в новом 2019 году выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы». 2 января с вами были продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.